Итак, нам стоит попробовать в сегодняшних событиях разбираться на основании Священного Писания и поискать какие-то примеры из Священного Писания, которые можно было бы как бы перенести, спроецировать на наш сегодняшний день. В Ветхом Завете удивительно, но есть такой пример, уникальный, я считаю, пример. И вот мы сейчас будем его читать, и вы, наверное, согласитесь с этим, что просто невероятное развитие событий, невероятное происшествие, которое тут описывается. И параллельно, наверное, кто-то может сравнивать с тем, что происходит сейчас у нас, в нашей земной церкви, в частности, в Русской Православной Церкви, в нашем обществе, не находить вот это сходство. Ну а какие выводы, какие результаты были здесь, это вот мы увидим. А какие результаты будут у нас, мы можем увидеть только через некоторое время. Это уже реальный ход истории наших дней, которая может развиться в двух совершенно противоположных направлениях. И куда это приведет, и какие будут последствия в каждом из них. Если мы будем живы, то все это увидим и, наверное, себе испытаем. Итак, сначала история из Ветхого Завета. Весьма поучительная история. Третья книга Царств, глава 22. Дома, если у кого-то желание есть, найдите еще раз, прочитайте неспешно. Уникальная, как мне кажется, история. Третья книга Царств, глава 22. Прямо с первого стиха. «Прожили 3 года, и не было войны между Сирией и Израилем. На 3-й год Иосафат, царь иудейский, пошел к царю израильскому». И сказал царь израильский слугам своим: «Знаете ли, что Рамов Галаадский наш? А мы так долго молчим и не берем его из руки царя сирийского». Ну, то есть здесь явно говорит царь о том, что надо идти войной и захватить его. «И сказал он Иосафату: пойдешь ли ты со мною на войну против Рамова Галаадского?» То есть Иосафат, царь иудейский, пришел в гости к царю израильскому. И говорит царь израильский царю иудейскому Иосафату: предлагает пойти с ним на войну. «И сказал Иосафат царю израильскому: как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони». То есть договорились два царя пойти вместе на войну. «И сказал Иосафат царю израильскому: спроси сегодня, что скажет Господь». Это такие цари, которые еще в Ветхом Завете держались мнения воли Божьей. Они хотели ее знать, и у них был способ, как эту Божью волю знать. И так вполне естественно двум царям, решившим по-человечески пойти на войну, определиться с точки зрения воли Божьей, а это угодно Богу или нет, с какой целью это спрашивают, чтобы заранее спланировать результат, да? Если угодное Богу дело, все, надо идти, несмотря на жертвы, воевать, достигать победы, достигать цели. Если не угодно Богу, то человеческое это желание надо бы, что с ним? Ну, как-то отодвинуть, да? Не дерзать идти воевать, если Бог скажет, что не надо идти на войну. «И собрал царь израильский». Обратите внимание, дальше факты вообще уникальные, совпадающие с сегодняшней ситуацией. «И собрал царь израильский пророков, около 400 человек». Представляете себе, какое число пророков, да? Представляете? Около 400 человек пророков, пророков в одном народе. «И сказал им: идти ли мне войною на Рамов Галаадский или нет? Они сказали: иди, Господь предаст его в руки царя». Около 400 пророков. Внушает, да? Внушает. Цифра внушительная. И все в один голос сказали. «И сказал Иосафат», то есть царь, который пришел в гости, он не унимается. Около 400 все в один голос сказали: иди, и предаст Господь в руки твои. «И сказал Иосафат: нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам вопросить через него Господа? Ну что, мало что ли тебе? Около 400. Что-то тревожит царя, да? Но что-то тревожит. Сам Бог, по всей видимости, внушает ему, в сердце его возбуждает какую-то такую потребность, чтобы еще кого-то поискать. Вот около 400 все в голос одинаково сказали: нет, чего-то не хватает Иосафату. И он говорит: может быть, еще есть, кого бы еще послушать. Догадывайтесь, что дальше должно быть? По догадке уже можно предположить, да? Так, и сказал царь израильский Иосафату: есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его. Ибо он не пророчествует о мне доброго, а только худое. Смотрите, какой есть пророк противный, да? Противнейший пророк. Вот все добрые говорят о царе, пророчество, то это один всегда говорит о царе худое. Ну как такого любить, а? Ну, конечно, не полюбишь такого. Но вот царь, коллега, товарищ настаивает: давай еще, призови хотя бы кого-нибудь. Ну, неудобно отказать товарищу, все-таки на войну идти. Из уважения, он говорит: это Михей, сын Имвлая. И сказал Иосафат: не говори, царь, так. Представляете, царь Иосафат, он какого-то особого, видимо, настроения человек, благочестия особого. Вот 400 эти его не устроили, он не убедился до конца, он еще тревожится и просит хоть еще кого-то. Но вот один последний остался, который никогда ничего хорошего не говорил про этого царя израильского. И Иосафат предупреждает его: не говори, царь, так. И позвал царь израильский одного евнуха и сказал: сходи поскорее за Михеем, сыном Имвлая. Царь израильский и Иосафат, царь иудейский, сидели каждый на седалище своем, одетые в царские одежды, на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали пред ними. И сделал себе Сидекия, сын Хинааны, железные рога, и сказал: так говорит Господь, сими избадеш сириян до истребления их. И все пророки пророчествовали тоже, говоря: иди на Рамов Галаадский, будет успех, Господь предаст его в руки царя. Итак, пророки, около 400, усердно доказывают царю, что их точка зрения точна, совершенно, что это от Господа. Все в один голос говорят, ну, кажется, сомневаться уже нечего. Тем не менее, послали еще за одним, который доброго ничего не говорил никогда, Михей. Посланный, который пришел позвать Михея, говорит ему: вот, речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно словом каждого из них. Изреки и ты доброе. Ну, исправься, Михей, ну хоть один раз, ну сделай царю одолжение. Около 400 ошибаться не могут, как бы так надо вот понимать эти слова. Один ты поперечный, все время поперечный, ну сегодня хоть не порти всем настроение, ну скажи доброе про царя. И сказал Михей: жив Господь, я изреку то, что скажет мне Господь. Михей не очень поддался на эти уговоры, решил говорить то, что Бог скажет. И пришел он к царю. Царь сказал ему: Михей, идти ли нам войною на Рамов Галаадский или нет? И сказал тот ему: иди, будет успех, Господь предаст его в руки царя. Ну, заказали же, правда? Евнух пришел и заказал, но не порти настроение никому. Михей, ну скажи так, как все говорят. Пожалуйста, Михей пришел и сказал. Смотрите, какая простота у этого пророка. Ну, по сути, зачем нарываться, да? Просят, ну, пожалуйста. Все уже довольны, признали. Ну, пожалуйста, скажу, как вам надо. Если вы не хотите меня видеть пророком, да, я скажу вам по-другому, как вам угодно. Но царь не поверил. Он же никогда ничего доброго-то не говорил, да? И сказал ему царь: еще и еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины, во имя Господа. Но после таких слов что делать? Придется сказать, да. То есть заклинал прямо царь, ну просишь же. Я же тебе сказал, что ты хочешь, да? Тебе не нравится. Ты с меня сам требуешь, скажи, что надо сказать, да? Что Господь говорит? И сказал он: Михей, я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь: нет у них начальника, пусть возвращаются с миром каждый в свой дом. Ну что, Михей, сколько ты теперь огребешь после таких слов? Царя расстроил опять. Никогда ничего доброго не говорил, очередной раз вот опять все испортил, да? Около 400 говорят «да», этот опять говорит «нет». Как царь должен отреагировать? И сказал царь израильский Иосафату, по-братски так, по-дружески локтями его тычет, да, рядом сидят на тронах: «Не говорил ли я тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а только худое?» То есть я же, говорит, тебя предупреждал, что от этого только худое слышу всю жизнь. И сказал Михей: «Не так, не я, а выслушай слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем, по правую и по левую руку. И сказал Господь: кто склонил бы Ахава?» Это как раз вот этого царя, Ахав имя его, «чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском». Видите как? Михею была открыта сама сцена этого рассуждения, этого совещания, если можно так сказать, Бога со своими ангелами. И Господь обращался, кто бы к ангелам обращается, кто бы склонил вот этого Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском. Зачем это надо было Богу? Как вот эта сцена, она выглядит как-то странно, да? Господь хочет таким образом убрать этого царя, чтобы его убили на войне. Зачем Господь этого хотел, не знаете? Ахав женился на язычнице Изавели и по ее желанию построил языческий храм. Ну, представляете, какое зло совершил этот царь? Итак, в народе избранном, боящимся Бога, он построил языческий храм ради жены своей Изавели, по ее требованию, потому что она была язычницей. И там жертвенник, и там жертву приносится языческому богу Ваалу. Но должен такой царь управлять народом избранным? Не должен. Не может он управлять народом избранным. Вот в чем причина. Причина вот такого необычного разворота воли Божьей. То есть пока царь управлял народом так, как нужно, содействовал Бог. И пророки говорили правду. Как только Ахав совершил такое страшное злодеяние в народе Божьем, так ничего не оставалось, как каким-то образом убрать его с царства. Потому что он уведет весь народ в язычество. Дальше будут требовать приносить жертвы Ваалу, ходить в этот храм. И истина, которую должен сохранить народ до конца, вплоть до прихода Мессии, она смешается с чем? С ложью, с языческой ложью. Вот в чем дело. И жертвы, которые Богу истинному приносились в народе, жертвы будут приноситься Богу ложному, Ваалу, в этом же народе. Что оставалось делать? Почему же Господь просто не покарает как-нибудь его? Почему Господь просто не убьет его? Вот причина как раз в том, что он, тогда, когда ему на войну надо было идти, он пророков спрашивает, да? А когда храм Ваал устроил, почему пророков не спросил? Вот в тот момент пророком, вместо всех пророков, была его жена язычница. Он ее послушал, он ее волю выполнил. Итак, посмотрите, действия этого человека, который должен был следовать всегда воле Божьей. И для этого у него были все возможности. Около 400 пророков было в народе, которых он мог спросить, должен был спросить. Почему не спрашивал, строит ли языческий храм? Да потому что понимал, что никогда Бог не разрешит построить языческий храм. Никогда. И пророки никогда не одобрят. Почему же не спросил? А потому что в себя верил, сам по своей воле, по своей прелести решил жить, и этот вопрос вот так решить. Угодить своей жене более, чем Богу. Ну вот, вот какое нечестие. Смотрите, какое страшное нечестие продемонстрировал Ахав. Дальше вот что по замыслу Божьему? Нужно так сделать, говорит Господь, склонить Ахава на эту войну, чтобы он там пал на этой войне. И один из ангелов, который рядом, говорил так, другой говорил иначе. То есть как это сделать, они предлагали. Здесь сцена несколько человеческая такая, сцена действительно как сцена, как совещание идет, да, как будто бы Бог с ангелами совещается. Но это так было показано пророку, чтобы пророк детали, тонкости дела понимал, и все бы их мог рассказать Ахаву. «И выступил один дух, стал пред лицем Господа и сказал, я склоню его. И сказал ему Господь, чем ты его можешь склонить? Он сказал, я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его». Видите, метод. Метод оказался очень простым. Те самые пророки, которые говорили от Бога, Духом Божьим, говорили истину, теперь вдруг они скажут ложь. Причем это будет заведомо запланировано. Причина какая, еще раз, чтобы мы не обвинили здесь Бога, что он вот так обманывает как бы бедного несчастного Ахава. Первый предал Ахав, да? По своей воле поступил, против Бога поступил, Бога предал, истину предал. И теперь, когда предавал истину, не спрашивал пророков, а теперь хочет спросить пророков в деле для себя уже выгодном, воевать, не воевать. Но какой мерой мерите, такой вам отмерится. То есть вот если ты, Ахав, предал истину, пошел поперек Бога, хотя знал закон, то теперь эти же самые пророки, у которых ты хочешь спросить об истине, они все ошибутся, все ошибутся. Точно так, как ты страшно ошибся в твоем ужасном, жутком злодеянии, угождая своей жене-язычнице. Вот она справедливость, вот она какая страшная правда и какое возмездие. Около 400 пророков скажут ложь. Итак, я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его. И Господь сказал, ты склонишь его и выполнишь это, пойди и сделай так. То есть Господь повелел или благословил этому духу пойти и помрачить ум всех пророков, чтобы они сказали ложь. Это все Михей объясняет. Не забыли, да? Михей все объясняет Ахаву. Почему же так сделал Господь? Вот около 400 теперь заблуждаются, около 400, а один говорит истину. Зачем Господь хотя бы одного-то оставил? Ну да, вот тебе Ахав, ты выбирай теперь, ты выбирай. Вот эти 400 тебе приятны, ты же сам хотел воевать, ты же сам хотел победить, у тебя родилось такое самомнение, да? Или этот один, который тебе противен, но вот он будет говорить истину, он, только один он, а эти будут лгать. И по своей воле поступив один раз, ты теперь не послушаешь этого же Михея, ты опять поступишь по своей воле, прикрывая ее голосом 400 пророков, которые тоже окажутся во лжи, потому что ты прежде лгал Богу, предал Бога. И вот теперь попустил Господь духа лживого в уста всех пророков твоих. Михей ему всю правду открывает, все четко совершенно говорит, как он узнал от Господа. Но Господь изрек о тебе недоброе. То есть, несмотря на то, что ты веришь этим 400, дух лживый говорит их устами, но Господь о тебе изрек недоброе. То есть, не я, как бы говорит Михей, Господь тебе говорит, ты на этой войне погибнешь. И война не будет выиграна, рассеются все, как овцы без пастыря. Все сказано, да? Господь о тебе говорит, сказал, хочешь верь, хочешь не верь. И подошел Сидекия, сын Ханааны, и, ударив Михея по щеке, сказал, «Как? Неужели от меня отошел Дух Господень, чтобы говорить в тебе?» Вот так же и самомнение пророков. Да? То есть они абсолютно убеждены, что в них всегда говорил Дух Господень, и сейчас они ничего не заметили нового, ничего не заметили особенного в том, что происходит, они опять абсолютно убеждены, что они говорят Духом Господним. Поэтому даже ударил его по щеке за такое противоречие. И сказал Михей, вот, ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из одной комнаты в другую, чтобы укрыться. А куда укрываться? Чего надо будет ему укрываться-то, Сидекии-то? Ну, когда царя убьют. Когда царя убьют, и потом кто-то же спросит, что же вы пророчествовали? Михей оказался прав, а вы около 400 лгали, будешь бегать, говорит, носиться из комнаты в комнату и не будешь знать, где скрыться, потому что ответить придется за то, что ты сейчас пророчествовал. И сказал царь израильский, возьмите Михея и отведите его к Амону, градоначальнику, и к Иоасу, сыну царя. Ну, что дальше будет? За такую правду, да, которую он дерзнул сказать, надо же его как-то наказывать, да? Но царь ему не верит. Царь ему не верит. Он верит вот этим 400. И скажите, так говорит царь, посадите этого, смотрите, даже по имени уже не называют, презрение полное, вот этого, посадите в темницу и кормите его скудно хлебом и скудно водою, доколе я не возвращусь в мире. Вот какая самоуверенность. Как бы не в счет то, что построил храм языческому богу Ваалу, не в счет те жертвы, которые уже приносятся, не в счет это предательство, да, как бы забыл, помрачен умом. Вот состояние прелести, оно такое и есть. Когда человек попадает в это состояние самоуверенности, самомнения и прелести, злые духи помрачают ум, и человек уже свой грех не считает грехом, оправдывает это свое действие, как бы прощает условно его себе, и всех, кто не согласен с ним, он просто устраняет, просто уничтожает, чтобы они тут на глазах не мозолили ему зрение. Ну, подобно тому, как и притече и крестителю Господню Иоанну отсекли голову. По какой причине? И обличил царя в незаконном браке. Добилась блудница. И сказал Михей, если возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня. И сказал, слушай весь народ. То есть, как бы всему народу говорю, если возвратиться в мире, то не Господь говорил через меня. И пошел царь Израильский и Иосафат, царь Иудейский, к Рамофу Галаадскому. И сказал царь Израильский Иосафату, дальше сама битва, как она происходила, короткое описание. И сказал царь Израильский Иосафату, я переоденусь и вступлю в сражение, а ты надень твои царские одежды, одень твои царские одежды. И переоделся царь Израильский и вступил в сражение. Сирийский царь повелел начальникам колесниц, которых у него было 32, сказав, не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским. Странно, да? Указание какое-то странное. Откуда царь сирийский, по какому-то особому тоже внушению, приказывает своим воинам не завязываться в какие-то тяжелые столкновения, а выискивать именно царя израильского. Как будто знает, да? Как будто знает, что уже проклятие он на себя натянул. Начальники колесниц, увидев Иосафата, подумали и поворотили на него, чтобы сразиться с ним. И закричал Иосафат. Начальники колесниц, видя, что это не израильский царь, поворотили от него. А один человек, обратите внимание, случайно натянул лук и ранил царя израильского сквозь швы лат. Пластины. Пластины достаточно плотные, швы между ними, для того, чтобы кольчуга как бы это могла шевелиться, двигаться. И вот в этот шов стрела ровно, в этот шов попала. В пластину попала бы, она бы никак не пробила в шов. И сказал он своему вознице, «Повороти назад и вывези меня из войска, ибо я ранен». Но сражение в тот день усилилось, и царь стоял на колеснице против сириян, и вечером умер, и кровь из раны лилась в колесницу. И провозглашено было по всему стану при захождении солнца, каждый иди в свой город и каждый в свою землю. И умер царь, и привезен был в Самарию, и похоронили царя в Самарии, и обмыли колесницу на пруде самарийском, и псы лизали кровь его, и омывали блудницы, по слову Господа, которого он изрек. Даже вот это было предсказано, что когда он будет убит, царь, то блудницы будут омывать колесницу, и псы будут лизать его кровь. Все так и исполнилось. Значит, почему это событие именно так случилось? Мы с вами коротко по пути порассуждали, что навлек он на себя гнев Божий своим этим беззаконием страшным, предательством истины, внедрением в народ богоизбранный, введение лжи, поклонение богам языческим с построением храма и жертвенника ему. Из этого должен был быть устранен. И даже вот таким странным образом, что все около 400 пророков сказали ложь. При этом Господь до конца не оставил его в неведении, а дал одному из пророков, которого как раз не любил царь, дал слово истины, который в деталях совершенно подробно все объяснил царю, но царь в помрачении ума своего, в самомнении прелести не захотел принять вот это объяснение, вот это предсказание, это страшное пророчество, и все-таки пошел на войну. Еще и очередной раз разгневался против Михея за то, что он, как всегда, говорит что-нибудь не то. неугодное царю, неугодное самомнению царя. Ну, вот коротко мы прочитали это событие ветхозаветное, сейчас самое страшное. Сейчас самое страшное. Москва, 21 сентября, РИА Новости. Патриарх Кирилл призвал духовенство Русской Православной Церкви к строгому исполнению его указаний. Кавычки открываются, прямая речь. Если у кого-то еще остаются сомнения, нужно ли делать все то, о чем патриарх учит, оставьте все сомнения. И строго исполняйте то, что я повелеваю. Потому что я не от своей мудрости говорю, а от мудрости всего епископата Русской Православной Церкви. В конце дается ссылка. Русская Православная Церковь насчитывает свыше 35 тысяч приходов, что делает ее крупнейшей поместной православной церковью в мире. У нее почти 400 епископов. Слышите, какое сходство цифр? Вот я бы не обратил на это внимания, если бы не клюнуло вот с этой стороны вот это сходство вот этих 400. Ветхозаветный пример уж невероятно такой ясный. И вот наш живой пример. Значит, святейший патриарх Кирилл говорит, что он учит и говорит не от себя. Он говорит о том, что не от своей мудрости, а от мудрости всего епископата Русской Православной Церкви. И поразительно, что эта цифра совпадает. Их тоже около 400. Это дает основание, ну, хотя бы как-то начинать размышлять о том, что не параллельны ли эти два события. Не может ли в них находиться еще другое какое-то сходство. Да, вопрос задается уже из зала. Михей кто? Вы представляете, что с ним будет, с Михеем, да? Да. Другого пути для нашей церкви сегодня нет, продолжает святейший патриарх. Кто не согласен, знаете, как дальше он сказал? Слышали уже? Крылатое выражение. На пенсию. На пенсию. Кто не согласен на пенсию, заявил патриарх после богослужения в Успенском соборе Новороссийска. Видите, слова настолько непопулярные, как мне кажется, но настолько они не соответствуют соборности православной церкви, что вообще-то их, конечно, лучше было бы не выпускать в эфир. И если они были сказаны, то дальше нужно было из записи их вырезать, а в текстах не выпускать ни в какие там прессы, ни в какие интернеты, ни в какие газеты. Потому что, ну, такое слышать из уст патриарха невозможно просто. Вот слух православного человека, он не может это слышать. Не может. Это мучит. Это сразу вызывает какое-то жуткое страдание, потому что это же не административная система, это же не промышленное или торговое предприятие, это даже не культурное какое-то заведение, типа там киноконцертный зал, театр, там, или не знаю, какая-то группа актеров или артистов. Это же церковь православная. То есть здесь патриарх, он равен всем другим епископам, но он первый из них. У него нет преимущества духовного, он равен другим епископам, но он избирается патриархом быть первым среди равных. А по духовной чести у него нет преимущества, по духовным правам. И тем не менее, смотрите, значит, предложение даже отправляться на пенсию. И что это не от себя, а вот от всех. Патриарх также призвал духовенство уделять особое внимание, дальше как бы идут положительные слова, особое внимание работе с молодежью, идти в школы, развивать систему церковного образования, сделать эту систему привлекательной и интересной для молодежи. Для этого священники должны научиться говорить с ними другим языком. Вот что это такое, говорить с молодежью другим языком, или как это так делать, это могут сказать некоторые священники, которые эту работу пытаются вести. Далеко не каждый священник сам лично пытается вести такую работу, потому что это невероятный труд. Работать с взрослыми прихожанами в приходе – это одно. Работать с молодежью – это совершенно другое. У молодежи ветер в голове. У молодежи нет вообще понятий ни о вере, ни о покаянии. Им нужна тусовка. Молодежи нужно такое сообщество, в котором будут как-то задеваться и удовлетворяться их страсти. Они только на этом основании могут присутствовать в храме, к горькому сожалению. Если эти страсти там будут подавляться, они не смогут там находиться. Взрослый может находиться по своему уже жизненному опыту, по пережитым трагедиям жизненным, когда он понимает, что он залез уже в такое болото, из которого сам вылезти не может. У взрослого свой страшный, горький, греховный опыт, и ему нужна помощь церкви, он может быть там. Молодежь там не может быть на этом основании, у нее еще нет своего горького, страшного опыта, у них мечтание. Мечтание, которое основано на страстях и которое все-все-все стремится к удовлетворению хотя бы части этих мечтаний, но в страстном виде, именно. Горькому, к сожалению, так. И вот одна из попыток по-молодежному заговорить с молодежью о вере. Я помню, в интернете один ролик, сказали, что это игумен, молодой, худощавый, безбородый еще совершенно человек, но с крестом, в подряснике, который ведет себя как диск-жокей, натурально такое поведение, он все время руками шевелит, движет, его камера то с этой части, то с этой показывает, он как бы на экране перемещается все время, а там на экране за спиной ширма, на которой следы. И эти следы, я сомневаюсь, что они кошачьи. Крупного размера такие следы нарисованы. То есть весь вот сзади экран, весь в этих следах. Я боюсь, что это не кошачьи, наверное, волчьи следы. Как бы не были они волчьими. Не знаю, чьи следы, ни охотник, не умею определять. Все вот в таких вот лапах. И вот он стоит несколько минут, говорит о покаянии. Вот в таком стиле, вот так вот, значит, крутя руками, такой вот интонацией. А слово «покаяние», он говорит, ему не очень нравится, он с этого и начинает. Вот так. Вот примерно в таком стиле делается попытка привлечь молодежь на то, чтобы как-то ее удержать в храме, как-то ее привлечь, что ли, привлечь ее к церкви, к православию. Вот, то есть такой метод, он берется, понятно, что с Запада. Это там это делают уже много десятков лет, желая хоть как-то сохранить свои конфессии, хоть как-то затянуть в них молодежь, потому что пожилые люди заканчивают пребывание свое в их сообществах религиозных и уходят постепенно естественной смертью, а молодежи нет, молодежь не пребывает. И в результате нужно было перейти на этот стиль, на ту манеру молодежную, как с молодежью общаются в других местах. И когда пошли этим путем, то молодежь не только не привлекли, а последние внесли сюда, что еще как-то сохраняли, там какие-то традиции, там какие-то хоть небольшие обрядовые правила, и это все разрушили. То есть ни молодежь не привлекли, ни стариков не удержали, а развалились совсем до конца. И храмы закрываются, и работа с молодежью там, в мире, она более привлекательная, а здесь она все равно не такая привлекательная. Там интересней. Там напрямую насыщаются страсти, там напрямую ясно и открыто все, начиная от манер поведения, от слов, татуировки там и прочие грехи, вплоть до смертных, все дозволяется. Подавляющее большинство молодежи идет туда, а вовсе не сюда. Поэтому таким образом привлечь как-то к вере людей просто невозможно, особенно молодежь. Причем, если вспомнить советское время, кто жил в этот период, вот эта работа, вот такая социальная, культурно-массовая работа с молодежью была построена на очень высоком уровне. Начиная с октябрят, потом пионеры, потом комсомольцы, потом партия, потом профсоюзы. И везде, везде на всех уровнях были эти руководящие органы, в которых были все сектора идеологические, культурно-массовые, спортивные. Ну, кто-нибудь был там, помнит? Ничего такое не помните, да? Дворцы пионеров там и так далее, и так далее, и так далее. Вот эта работа, студенческие строительные отряды там везде, эта работа везде велась. Она велась прямо с детского сада. И в течение всей жизни человека как-то закручивали. Даже на предприятиях взрослых людей профсоюзный комитет имел эту же задачу. Такие же точно были сектора по работе с сотрудниками этого подразделения, заведения, предприятия. Они тоже пытались организовать людей. В конечном итоге к чему это привело? Все это рухнуло, все это развалилось. Никому это стало неинтересно, никому это было не надо. Потому что без веры ничего в человеке доброго не остается. Остаются только те оттенки и те остатки того добра, которые заложили предки, когда они еще были верующими. Отсюда были в советское время еще честные люди, порядочные труженики, добросовестные ударники коммунистического труда и так далее, и так далее. Их награждали орденами, их прославляли. Но это были те, которых уже мало оставалось в последние десятилетия советского режима по сравнению с началом, тогда, когда этот патриотизм еще захлестывал людей, когда вместо веры заложили идею в счастливое земное будущее, построение рая на земле, и без Бога вот эта идея достижения рая, который там недостижим оказался, а здесь на земле его можно, пообещали, что можно достигнуть, вот это увлекло еще многих, еще очень многих. И был патриотизм, была самоотверженность, и было положение жизни своей за за Родину, там, за Ленина, за Сталина и прочие лозунги. Они работали какое-то время, пока не ушло то поколение, а потом еще одно поколение, в котором еще это действовало. А в третьем поколении это уже не стало действовать, потому что оно растворилось до такой степени, что оно уже не могло быть движущей силой общества. Вот так и сегодня. Если не веру предлагать людям, не покаяние предлагать, а вот любые другие варианты работы, например, с молодежью, культурно-массовая, спортивная работа, посиделки, развлечения, дискотеки, даже говорят, православные дискотеки есть, страшно как-то соединение этих двух слов. Православный КВН, например, там придумали, вам православный ресторан. Ну, то есть вот такие страшные сочетания, это веяние современного такого времени, что ну просто ужасно, как можно слово это великое сочетать с такими земными, да еще и греховными направлениями жизни человечества. Итак, дальше говорит Святейший Патриарх, все это должно неформально исполняться, не по приказу. Приказ прозвучал? Перед этим же мы прочитали. Он говорит, вы не по приказу исполняйте, а добровольно, хотя приказ прозвучал. А по искреннему желанию, в первую очередь, настоятелей и духовенства. Вот, и смотрите, дальше уже как бы прогноз. Какое благо это нам даст, если мы так будем делать? Еще раз подчеркну, делали все это в советское время? Делали. Ничего не достигли, все развалилось полностью. Подготовились к принятию западных идей, они хлынули, все отравили полностью, и на 30 лет быстрее, чем это у них происходило медленно. Вот тогда у нас изменится очень многое. Не только в приходской жизни, а в жизни нашего народа. Если большинство православной молодежи пройдут в детстве и юности через наши приходы, остановиться должен на этом выражении, слово «через», оно здесь говорит правду. И если кто-то в приходской жизни участвует и знает, как там живет бедная молодежь в приходе, то родители, которые сами имеют детей в этом возрасте, 12, 13, 14, 15 лет, они знают, как эта молодежь проходит насквозь через приход и куда? На исповедь бегом бегут, причащаться бегом бегут. В покаянии они уматывают из храмов, уматывают. Некоторые в 11 лет уже не могут затолкать своих чад. На исповедь не могут. В 12 уже сопротивление настоящее, а в 13 лет говорят, все, я больше в ваш храм не хожу. Вот такая страшная правда. Вот чтобы знать эту правду, надо быть в приходе, надо поработать с людьми, надо посмотреть на слезы отцов и матерей, которые не знают, чего делать, когда чадо вот так вот рога свои выставляет и пошло. И куда пошло? От каждого дня только страхи и ужасы, что это чадо потом приносит. И где его искать? И будет, не будет ли живо? И нажимать начинают. В ответ шантаж. Угрозы. Угрозы вплоть до самоубийства. Будете то-то делать со мной, не будете давать, в окно выброшусь. Родители просто разводят руки, не знают, что делать. Почему так? Да потому что в определенном возрасте страсти настолько возрастают уже в ребенке, что они начинают управлять ребенком. Самомнение в этот момент, вот этот переходный самый возраст, оно настолько возрастает, что оно начинает руководить жизнью этого ребенка. И в какой-то момент он начинает осознавать, а что они мне сделают? Он говорит, нагло-нагло говорит, так а что они мне сделают? Он начинает понимать ребенок, что родители больше ничего не смогут с ним сделать. Хотя перед этим пытались еще и уговорами, и убеждениями, и подкупом, и угрозами, и всяко-всяко. Еще пытались как-то его удержать. Ничего не помогло. Причина в чем? Потому что в момент зачатия свои страсти туда заложили в них. И эти страсти не могут не прорасти. Потому что детей зачинали в состоянии еще неисправленном, еще не в состоянии праведников, еще не с добродетелями зачинали детей, а с теми же самыми страстями, в которых прожили сами свою жизнь. Пусть даже начало борьбы кто-то положил, редко кто, но результат этого положительного еще не было достигнуто, а детей зачинали, процесс шел. И все это семя в них было заложено. В папе и маме в одинарном размере была одна и та же страсть, в ребеночке она в удвоенном виде. Так как она будет работать там? Она, конечно, будет колоть детям глаза. И здесь самый ужас. Поэтому вот не знать вот этих вещей, что реально творится в жизни, то можно мечтать о чем угодно. И вот здесь вот этой фразой оно как бы разоблачается, вот это вот все убеждение. Они в детстве и в юности через наши приходы прошли. Они точно прошли через наши приходы и не остались там. Не остались они там. Хотя их с детских лет таскали на причастие. С детских лет, извиняюсь за это слово, таскали. Ну, носили, водили. А дети бесновались перед чашей. Это можно наблюдать регулярно. Потому что сами родители не каются и не причащаются даже. И дети орут, не только у чаши орут. Они истерики устраивают и после храма, и дома. И такое закатывают, что родители удивляются, говорят, не был такой вчера, а сегодня после причастия ведет себя жутко вообще. Ну почему? Потому что в себе борьбу не ведем, сами покаяния не знаем, и думаем, что это химический препарат, святое причастие, который должен любым путем, но улучшать состояние наших детей. Неправда это так. Обличение будет самим родителям в безумном, порой бесноватом поведении детей. Они после причастия в храме порой такое устраивают, что настоятель говорит, выведите, пожалуйста, детей, выведите, дайте мне закончить литургию. Вот даже какое бывает. Это все наши дети приходские. И если кто-то этого не видел, не слышал, то нужно пойти просто опуститься сверхов, опуститься, пойти в приход и посмотреть, что реально там делается. Кто через этот приход проходит и куда они потом уходят. Итак, если вот эта молодежь пройдут в детстве и юности через наши приходы, то это будут добрые граждане России. Замечательные семьи построят и воспитают следующее поколение в духе и силе, которые принес нам Господь, убежден глава РПЦ. Это фантазии. Это горькие, очень неприятные фантазии. Прежде чем воспитать детей, у нас вот в разных городах вопрос задается это регулярно. А воспитание детей что-нибудь скажите, говорят. Мы уже измучились все, мы не знаем, советов нет, сами не знаем, как справиться, одни проблемы. Что с детьми делать, говорят. Я уже выкручиваюсь в последнее время. У нас, говорю, в аудиоцикле есть три что ли лекции, если я помню об этом точно. Они называются «О подготовке воспитателей к воспитанию». И вот поразительно, что на этих трех лекциях цикл закончился. Причем закончился он необычным образом. Вот эти главные вещи было понятно, что нужно сказать, что чтобы детей воспитывать правильно, нужно самим воспитателям, родителям приготовиться к этому воспитанию. Как подготовиться? Вот так вот. Вот так, борьбой со своими страстями. Что мешает воспитывать детей? Страсти свои мешают. Потому что в них те же страсти, что и в нас. Своими страстями можно исправить их страсти? Да никогда невозможно, это абсурд. Если вместо того, чтобы сожалеть о ребенке, сокрушаться и плакать о его состоянии, его поведении, мы начинаем кричать, угрожать, ругать, наказывать с гневом. Мы какой ему пример подаем? Пример злобы. Он впитывает это все и подобным образом в детстве относится к братьям, сестрам, к своим куколкам. Вот так же там, так, так вот. А подрастает потом, навык-то уже есть, все. Он включается против родителей. Поэтому подготовка воспитателей к воспитанию – это первая главная задача. Свои страсти нужно узнать, нужно с ними вступить в реальную борьбу, а потом из состояния уже приобретенных добродетелей начинать лечить те болезни в детях, которые мы же сами туда в них заложили. Вот бы была правда. Странно, что как только эти три лекции прочитали, перешли на конкретные советы и рекомендации. Ну, начали их перечислять там. Две лекции записали – и нажатием одной кнопки, буквально не той, стерли их нечаянно. Ну, после того пришлось успокоиться, подумав, что ну вот так Господь сам показывает, что все частные вопросы их не разберешь никогда. В частных советах рекомендаций столько, сколько людей, сколько детей. Потому что каждая частная ситуация по-своему трагична. И шаблонно подойти невозможно бывает. Поэтому вот. Что для нас главное? Нам самим себя надо воспитывать, чтобы нас воспитывали. Здесь разрыв, явный разрыв. Мы детей воспитаем, как будто мы все уже воспитаны, как будто мы все уже в покаянии, в страсти победили, в добродетелях живем. Но это же воображение, они через нас пройдут, пройдут через наши приходы и уйдут. Кроме того, патриарх Кирилл напомнил священнослужителям об их социальной и пастырской ответственности перед людьми. Поэтому должна проводиться работа с мирянами, должны действовать воскресные школы, вестись приходская социальная работа. Ну, по сути, вот так внешне вроде бы все неплохо. Призыв, лозунг, ну, его уже, сколько можно лозунг этот произносить? Ну, сколько? Ну, десятки лет уже произносится. 30 лет после перестройки уже это говорится. Результатов-то все равно нет. 100 миллионов окрещено людей, 1% в храмах. Меньше 1%. Ну, где это? Где видна вот эта вот работа? Сейчас через углубление социальной работы привлечь людей делается попытка. То есть не покаянию учить, а чем-то другим привлечь. Но опять как на Западе это делали и развалили все до конца. Теперь толкование вот этого выражения, как надо понимать, что значит приходскую, социальную работу, воскресные школы и так далее. А что под этим скрывается? Да настоятель должен знать каждого прихожанина, кто нуждается. Вот посмотрите, вся цель социальной работы должна заключаться в том, чтобы каждого знать по имени, каждого знать в лицо и кто как живет. А кто нуждается, чтобы ему помогать. Вопрос сразу возникает, в чем нуждается? Нуждается в том, чтобы ему дали еду, дали деньги? Такие есть, но их очень мало. И вот те бабушки, о которых дальше будет говориться, которым якобы надо помогать, эти бабушки что сейчас делают в храмах? Они не только помощи не просят. Они свое последнее отдают и переносят в храм. Вот у них другой менталитет, у них другие понятия. Они просить не могут, они просить не пойдут. Это бабушки советского периода, у которых корни еще там православные. Еще и там живая память еще есть. Они не пойдут никогда просить. У нас такая семейная пара была, пожилые люди. Они еще с советского периода были верующие. У них там трагедия была с ребенком в семье. И как-то им не мешали к вере прийти и священника приглашать даже домой. И вот эти пожилые люди, отдавая свои пенсии, все, что они могли, минимально, ужимая себя вообще на минимуме, держали. И еще их застукали на чем? Они ходили по помойкам на пару и собирали там на помойках то, что собирают бомжи. Эти банки-то, банки. Вот то, что для бомжей там остается, они собирали это на помойках, сдавали в металлолом, и эти денежки еще приносили на пожертвования. Во! Вот попробуй таким, дай какую-нибудь милостыню. Они это за оскорбление даже посчитают. То есть не в том большая часть сейчас нужда, чтобы кому-то там помогали деньгами. Есть такие люди, есть действительно. И надо им, может быть, помочь в какой-то крайней нужде и беде, но это чаще не пожилые. Чаще те, кто жизнь не выдержал и слетел. Слетел где-то, и уровень еще не старческий вовсе, и пенсия еще не положена. А ходит бомжом, вот шатается, не знает, как жить и где жить. Так вот, значит, нужно знать, кто нуждается. А ведь как много среди нас пожилых, особенно женщин, проживших тяжелейшую жизнь, ничего в этой жизни практически не видевших, нередко остающихся одинокими в старости. Знаем ли мы всех этих скромных старушек, которые стоят в наших храмах и не просят милостыни, но которые так нуждаются в нашей помощи? Вот еще раз подчеркну, помощь духовная им нужна. Потому что у этих старушек вера с ересями вперемешку, с суевериями, с колдовством и с ворожбой. Вот эта помощь им точно нужна. Если бы кто-то захотел проверить, он бы в этом убедился на все 100%, если не больше. Вот эта бы помощь нужна, а ее-то как раз и нет. Я помню, в пансионате, когда у нас еще был приход, там приходили жительницы пансионата, и некоторые из них еще как-то за веру цеплялись. Вот, помню, одна была. Она придет, если на службу, старенькая-старенькая. И вот она встанет, и как вкопанная стоит. У нее потом уже в ногах вот такой тремор начинался, мандраж ее бьет, а она все равно не уходит, не садится. Мы уж подходили, я помню, присядьте. Нет. Присядьте, вы же устали. Нет. И вот она до самых последних молитв, до самого последнего слова, она выстаивала всю службу до конца. Вот в этом была ее вера. Вот в этом. Вот такая вера у пожилых людей. Чисто формальная, внешняя, обрядовая сторона. Выстоять на службе и ни в коем случае не сесть. Даже если у тебя ноги уже старческие, тебя не держат и болтаются из стороны в сторону. Вот она как вера-то в них. Вот в этом помощь им нужна. Они не знают о своих грехах, не знают, они не могут их называть, они не могут в них каяться, молиться они не могут, молитв не знают, ничего не понимают. Вот такую бы помощь предлагать, тогда да. Тогда бы надо было здесь, ну как-то народ поднять, хотя бы тот, который в храмы сегодня ходит. Поднять этот народ надо из грязи, духовной грязи, в которой все перемазаны незнанием основ веры и грехами, и страстями, в которых всю жизнь прожили. И не знают, в чем ходить каяться. Вот эту бы работу надо делать, но тут ни слова про это не говорится. Поэтому каждый настоятель должен знать всех нуждающихся, опять нуждающихся, опять про копейки, опять про деньги, организовывать оказание им помощи. И копеечкой надо делиться с теми, кто нуждается. Но неужели предназначение церкви вот такое – делиться копеечкой? Ну неужели в Евангелии вот только об этом и говорится? Неужели не начато со слов «покайтесь»? И неужели Евангелие не заканчивается словами опять о покаянии? Неужели это не главная идея, с которой пришел Господь Иисус Христос? Нельзя же без покаяния принять спасение. Жертва Христа не действует на нас, если в нас нет покаяния. Всесильная жертва Христа подавляется нашим неверием, подавляется отсутствием в нас покаяния. Она не может на нас действовать. Всесильная жертва Христа. Вот не об этом речь идет. Посмотрите, не об этом. Итак, в итоге еще раз. Русская православная церковь и так далее, одна из крупнейшая, насчитывает более 400 епископов. Итак, вот призыв к тому, чтобы начать вот эту социальную работу или как-то ее оживить, возобновить, это тот план, та, условно говоря, война, на которую нас призывает святейший патриарх Кирилл в приходах, чтобы мы бы на эту войну пошли. Мало того, нам предлагается еще одно более страшное явление, о котором уже мы слышим долгое время открыто и ясно. Долгое время перед этим о нем скрыто говорили и выполняли все как бы за глазами. Это экуменизм. Вот это еще та страшная идея, которая проводится и проводится совершенно открыто и откровенно нынешним руководством Русской Православной Церкви. Еще более поразительно то, что на Архиерейском соборе 2-3 февраля 2016 года, где присутствовали вот эти около 400 пророков, то есть епископов, опять параллель, если провести с той ветхозаветной историей, и на предложение со стороны Святейшего Патриарха одобрить проекты документов Критского собора, в которых содержится откровенная ересь экуменизма, все одобрили. Одобрили. Ну, кроме одного, который попытался, ему сказали сядь. Итак, вот, Святейший Патриарх перед этим открыто говорит, что это не его личное мнение, не от его мудрости исходит. Это все. Вот это все, в том числе и движение к экуменизму, и другого пути у нас нет, он говорит. Это исходит от около 400 архиереев. Мы видим это на факте, что оно так и есть. Так и есть. На Архиерейском соборе молча, молчком, все было принято. А резолюция, решение Архиерейского собора было таково, что вот эти документы, проекты документов, приготовленные к Критскому собору, ни в чем они не нарушают чистоту православия. То есть экуменизм, как теория ветвей, со Всемирным советом церквей, ни в чем не нарушает чистоту православия. Хотя экуменизм, суть его заключается в том, что это есть теория ветвей. Это есть учение о церкви, диаметрально противоположное тому, о чем у нас сказано в символе веры. Мы говорим, что наша церковь одна единственная святая соборная апостольская. Она одна единственная Христова церковь. Экуменизм в противоречии истине, которую хранит православие и должно сохранить до конца, экуменизм заявляет, что церковь Христова состоит из множества всех конфессий, которые верят во Христа, каждая по-своему, и каждая из них – это ветвь дерева. А только в совокупности все они могут составить ту настоящую церковь Христову, о которой говорят экуменисты. Но неужели здесь нет разницы? Но неужели эта ересь экуменизма, осужденная святыми отцами 20 века, никому из них не колет глаза? Неужели они в этом не разбираются совсем? Но выходит, что не разбираются. Выходит, что они молча, как эти пророки, обольщенные вот этими духами лживыми, они поддерживают это все. Где Михей? Ну где Михей возьмется? Вот в последнее время христиане, которые понимают ужас всего этого процесса, уже ерзают. Уже ерзают, и некоторые доерзались до того, что уже ушли в раскол. Ну не выдержали просто, не выдержали. Они перестали поминать, а их за это запретили. А за что запретили? По канонам запрещать не положено было. Они поминали они потому, что они видели эту ересь экуменизма, которую открыто проповедовали на соборе 2-3 февраля. В документах, в официальных документах на соборе было сказано, что вот эти проекты документов к Критскому собору ни в чем не нарушают чистоту православия. Значит, экуменизм, который там проповедуется, есть православное учение. Но экуменизм осужден святыми отцами 20-го столетия как ересь. Ну чего еще надо? Но по канонам, кажется, все. Те, кто понимают это, могут прекратить поминать своего правящего архиерея, патриарха. Кто-то попытался это сделать, немедленно все вышвырнули за штат, в запрет отправили. Они, обидевшись, они начали объявлять. Потому что они же служить не прекращают. А как им тогда служить, если их официально запретили? Они выдвинули другую теорию, что московская патриархия вся уже безблагодатна. Вот так. Только так они могли себя оправдать. Они сказали, что после Гавайской встречи и после собора 2-3 февраля от московской патриархии благодать вообще отошла. Вот как. Поэтому вот этот конфликт, он спровоцирован именно теми, кто продвигает экуменизм. Вопрос в том, 400 пророков-то почему молчат? Почему никто из них до сих пор ничего не сказал, хотя прошло уже вон сколько времени? Михея нет. Так, мне подсказка идет из зала. На днях случилось невероятное. Появился Михей. Появился Михей. Вы еще не слышали об этом. Я потому и затеял эту тему. Я бы, может, не дерзнул начинать. Но поскольку это случилось, что Михей появился, я и дерзнул сегодня во второй части вот об этом говорить. Так, митрополит Почаевский Владимир, Свято-Успенской Почаевской Лавры вместе со своими братьями на своем соборе объявили и направили два послания Святейшему Патриарху. Послания эти должны выйти как-то на собор по их замыслу. В первом послании они говорят о том, что критские документы, решения Критского собора должны быть осуждены как еретические. Что из решений с архиерейского собора 2-3 февраля должны быть убраны первые пункты, которые заявляют, что проекты критских документов ни в чем не противоречат православию. Говорит, эти пункты должны быть убраны. Собор ошибся. Видите как? То есть к предстоящему собору, который, как говорят, начнется 29 ноября, эти документы отправлены. Второй документ, он не менее радостный. В нем высказывается желание к тому, чтобы Русская Православная Церковь вышла из состава Всемирного Совета Церквей как организации еретической. Вот это мужество, к которому созрели вот эти монахи и вот этот архиерей, пока единственный, это какое-то уникальное явление. Это похоже, если с Ветхим Заветом сравнивать, на того пророка Михея, который, хотя и просили его, не говори ничего плохого царю, он все-таки сказал. Но сам поплатился, да? Но правда Божия восторжествовала, царь был убит по промыслу Божьему, и Михей, конечно, получил свободу. Теперь вопрос заключается в том, способна ли будет остальная часть архиереев на соборе принять вот это начинание митрополита Владимира и поддержать его. Два варианта может быть. Первый вариант, если вдруг все архиереи проснутся, очнутся, ужаснутся от того, что они наделали за эти последние годы, и потребуют отставки нынешнего патриарха Кирилла. Это вариант невероятный. На мой взгляд, он не может произойти. Но мне говорят, что я пессимист. Я охотно принимаю такую кличку. Но я думаю, что я реалист. Если кто-то хочет оспаривать, бесполезно, потому что время покажет. Только покажет время. А мне кажется, это невозможно. Другой вариант, который может быть. Если митрополита Владимира поддержит еще хотя бы 2-3 архиерея на соборе, представляете, из 400 пророков, то, по крайней мере, если их и раздавят там, на этом архиерейском соборе, и отвергнут все эти их начинания, и, может быть, даже их отправят, предположим, в наказание в какое-то, или даже в запрет, разделаются там с ними, то если на соборе будут приняты документы критские в качестве закона в Русской Православной Церкви, то это будет переломный момент. Переломный, страшный переломный момент. Потому что до сегодняшнего дня, как мне кажется, хотя вот эти все решения были приняты, но в качестве проектов, и они в качестве закона в РПЦ еще не действовали до сих пор. Вот на этим мы и жили, на это мы и надеялись, что поскольку ересь экуменизма еще не стала главенствующей и господствующей в РПЦ, и мы ждали, что, может быть, все-таки кто-то поднимет голос в защиту истины, то мы надеялись, что до тех пор, пока кто-то не выскажется против экуменизма ясно и открыто, благодать будет действовать в наших храмах. И мы ходили с верой, и эту благодать там находили, в таинствах церкви. Это подтверждают не только в нашем приходе, это говорят люди в разных городах по России, которые стараются жить в покаянии. Они все говорят, что есть благодать, и перемены в душе происходят в связи с покаянием, которое дозволяет благодати через таинство действовать. Но вот что будет, когда ересь будет принята официально, если такое случится, это вопрос очень серьезный. Но если появится хотя бы несколько архиереев, то нам остается как-то о них узнать. Вот первый – это Почаевский, и как-то прилепляться к ним. Единственный вариант останется у нас. Кто думает о вечности, о спасении, кто не хочет соглашаться с тем, что делать сегодня в направлении экуменизма. Я не знаю, что там будет дальше происходить, но нам важно, чтобы церковь сохранилась до скончания века, Как Господь сказал, нужно, чтобы в этой церкви желательно, чтобы были архиереи. То есть, если мы будем ориентироваться только на старцев, тогда в связи с кончиной вот этих последних священников, новых уже не будет священников. Как это случилось со старообрядцами, которые ушли в раскол в 17 веке. Ни одного архиерея, как говорят, там не было, ушедшего в раскол. А священники, которые были, через некоторое время умерли, и они остались без священства вообще. То есть, как им спасаться было? Просто невозможно. Они расселись, как овцы. Как овцы без пастыря превратились во множество разных сект. С всякими искажениями там, и догматическими, и нравственными, и все что угодно. Поэтому так, чтобы церковь достояла до скончания века, думать, что важно, чтобы церковь была в полном составе представлена, и обязательно, чтобы были архиереи. И надо, чтобы было их три, чтобы они могли поставить нового архиерея, четвертого. По канонам так, три архиерея ставят нового архиерея. Но если хотя бы один архиерей будет, то он может уже поставлять священников. И пока он жив, этот архиерей, он может ставить и ставить священников. И кто знает, сколько до конца света при таком раскладе дел, может быть, он придет очень быстро. И как свидетель Азотаус говорит, придет конец всему. Вот для нас также страшно и то, что Россия как страна, она была вообще создана и основана на православии. Поэтому пока есть православие, хранящее истину в нашей стране, существует и страна наша, Россия. Ну, так по замыслу Божьему надо полагать, что так все и было с самого начала. Если же в нашей стране не сохранится православие в том размере, который сейчас представляет Русская Православная Церковь, а подавляющее большинство пророков скажут, что экуменизм – это православное учение, это хорошо, и он не нарушает чистоты православия, тем самым перечеркнут догмат о церкви, в символе веры буквально его там уничтожат, вытравят, хотя читать его могут и дальше. Вот тогда Россия уже не устоит в той политической обстановке, которая существует в мире. По попущению Божьему произойдет, по всей видимости, крушение. Ну, я так говорю, просто по логике рассуждая, ничего наперед не пророчествую, и сам боясь вот этих всех слов, ужасаясь от них, потому что после этого для прихода Антихриста не будет никаких препятствий. А его приход к власти подготовлен, как говорят, а время управления 3,5 года. И финал. Финал всему. Поэтому цель этого разговора не в том, чтобы мы куда-то шарахнулись, побежали там на демонстрации, письма какие-то писали. Готовиться надо. Надо готовиться. Впереди могут быть начаться вот эти серьезные искушения с большими очень переменами, никто не знает, какого характера. Последний вопрос, который мне самому очень интересен и который я еще должен как-то осветить, это почему пророки ошибаются. Вот в Ветхом Завете, в этой истории, тут было показано ясно, почему они ошибаются. Потому что дух лживый коснулся их, то есть внедрил им эту ложь, которую они приняли вместо истины. И этим они как бы отравились, и на основании этого заговорили ложь. Что с нашими пророками произошло? Почему наши около 400 пророков, архиереев, почему они все отмолчались? Почему они все на соборе 2-3 февраля молча приняли проект этих документов, на что они надеялись. Как так? Это может только говорить о том, что в них также действует и уже давно вот этот дух лжи. Это не значит, что по хиротоне они потеряли благодать. Нет, пока они не извергнуты из сана, пока анафеме не преданы, благодать будет действовать. И они будут рукополагать новых священников и совершать таинства и все прочее, прочее. Но дух лжи в них действует уже давно. Только так можно это объяснить. Когда этот дух лжи в них вселился? Раньше, намного раньше. Тогда, когда по всей Русской Православной Церкви начали распространяться в течение нескольких десятилетий ложные учения, модернистские учения, вплоть до реанимации двух древних ересей. Вот это все, когда в церкви распространялось, ни один из них, вообще ни один, ничего не сказал. Вот они были убиты раньше, духовно убиты раньше, поэтому сейчас ждать от них, что они очнутся, что они воскреснут, просто невозможно. Они духовно убиты намного раньше. Поэтому ожидать сейчас, мне кажется, нечего. Потому я и говорю с таким оптимизмом, который называют пессимизмом, что изменить ничего нельзя. Мне так кажется. Если Господь совершит как-то свое чудо, то только по одной единственной причине. Если Он будет видеть, что среди простого народа еще есть достаточное число желающих спастись, и им еще нужна церковь в таком обширном пространстве и размере, как она сейчас существует, Русская Православная Церковь. Если Господь, сердцеведец, знающий сердца нас всех, видит, что на всей нашей территории уже практически нет народа, который хочет спасаться, ну, по тем правилам, которые существовали всегда в церкви, для кого сохранять дальше церковь? Для кого? Ну какой смысл? Чтобы дальше эта ложь распространялась, чтобы дальше этот экуменизм развивали, чтобы дальше социальная работа и культурно-массовая и спортивность занимались место покаяния, что ли? Вот для чего это надо будет Богу? Поэтому главный ответ здесь в следующем. Вот это мы точно сказать не можем. Можно опять только предполагать, что ничтожно малое число современных христиан, православных, в частности у нас в России, я думаю, и в других странах тоже, ничтожно малое число еще думают о спасении и делают то, что нужно делать для этого спасения. Если это ничтожно малая цифра, она сплотится, там, объединится как-то и вокруг тех 3-4 архиереев, если они появятся. Потому что Господь же обещал, что церковь его достоит до скончания века, но Он не обещал, в каком числе она достоит, да? И мне помнится, архиепископ Аверки, если я не ошибаюсь, он так и сказал, но Господь не обещал, что его церковь сохранится до конца века именно в России, не обещал Господь. Правда ведь? Так не сказано в Евангелии. Церковь, хранящая истину, может сохраниться, например, в Грузии, где всего 3 миллиона человек вообще, население. Представляете, население. Сколько там? Там все почти православные, но сколько там тоже держащихся истины, кто знает. Там больше на истории держится вера. На этом воспоминании былых старых подвигов, былой славы, множество храмов, множество святынь, которые сохранились в горах, там храмы, монастыри, там их там не знаю еще сколько восстанавливать лет будут, если бы еще 1000 лет стоял мир, их бы все восстанавливали. Столько в те века было построено. До них добраться-то невозможно. А раньше вручную как-то все это затащили, сумели. Итак, нам не обещал Господь, что православие истина, то есть церковь его, достоит до конца именно в России. Не обещал. Может случиться так, что вся наша огромная поместная русская православная церковь рухнет. Рухнет в один миг в связи с принятием в качестве закона внутри церкви вот этой ереси экуменизма, которой ну, практически все готово. Если бы не один пророк, Михей, который на сегодня открыто взял и сказал, и направил письма со своей подписью в патриархию, патриарху и к собору, кто еще поднимет голос? И поднимет ли кто? Не буду считаться ни с кем. То есть один, два против, три против, это не будет важно. Они имеют право написать свое мнение, к протоколу приложить, что я против по такой-то причине. Конечно, да. Тут да, без всяких проблем. Ну, поскольку собор архиерейский, то на нем должны присутствовать абсолютно все архиереи РПЦ. Если только кто-то по болезни, там, по другой уважительной причине, если кто-то не приедет. А так он для всех абсолютно архиереев. И ему, конечно, есть большой смысл там быть, ну, чтобы самому явно вот эти свои документы как бы протолкнуть в таком смысле, чтобы они были зачитаны, чтобы они были обнародованы, чтобы и они были поставлены в повестку, чтобы по ним было какое-то голосование. Да, это не его личное мнение, это от лица всей братии Лаврской, то есть у них был, видимо, свой Лаврский собор, на котором они приняли такое решение. Итак, вот, братья и сестры, мы на пороге вот таких событий, а то, что архиереи были убиты намного раньше, вот это железный факт. Именно поэтому 2-3 февраля они не смогли противостоять это ереси экуменизма, и не будут ей противостоять, они не способны ей противостоять. А убивали их в течение нескольких десятков лет с духовной точки зрения, вот эти ереси и модернистские новые идеи, они свободно распространялись по всей Русской Православной Церкви, миллионными тиражами книги Алексея Ильича Осипова печатались, расходились с грифами издательского совета, бесплатно развозились по храмам и по прочим всяким организациям, чтобы их раздавали и раздавали людям. Лекции его, несмотря на то, что библейская богословская комиссия очень скромно дала оценку трудам Алексея Ильича Осипова по 5 вопросам, что они не соответствуют православию, то есть не находят подтверждения в православии, что в переводе на другой вариант речи означает, что это ереси. Если это догматические вопросы, то это ереси, если они не соответствуют православию. Но, тем не менее, ему же ничего не сделали в связи с этим, недавно наградили даже медалью. Вот, реабилитировали. На православных телеканалах его лекции вовсю показывают, с лекциями он продолжает ездить. То есть такое впечатление, что это не совсем было по правде сделано, а разыграли какой-то спектакль. Похоже на спектакль, наподобие того, что Мавр сделал свое дело, Мавр может уйти со сцены. Но чтобы совсем со сцены не ушел, надо наградить медалью, и чтобы все вспомнили, что Алексей Ильич, он всем очень нужен.